Здравствуйте, друзья, с вами снова Фотосекта, и я ее постоянный и бессменный ведущий Серж Самсонов. Мы здесь разговариваем обычно о разных вещах, которые имеют отношение к фотографии, к фотобизнесу, хотя к фотобизнесу мы в основном говорим в рамках микроподкаста Фотосекта, но тем не менее. В последнее время я стараюсь более активно включать ваше мнение, ваши отзывы и то, что вы думаете по теме нашего обсуждения прямо в чат, для того, чтобы информация была более всеобъемлющей и более представительной, чтобы это не было как мнение всего лишь одного человека, то есть меня, а я стараюсь, чтобы это было мнение общее, которое имеет отношение к фотографии, к фотоделу и всему такому, что начинается с приставки «фото». Сегодня мы будем с вами говорить об отборе фотографий. Естественно, поговорим о том, зачем, как это делать. Ну и вообще, что такое отбор фотографий, само понятие. Потому что раньше это понятие было тоже несколько иным, не таким, как сейчас, и, кстати, не таким актуальным.
Фотосекта. Поднимаем солнце для фотографов вот уже 5 сезонов.
Но прежде чем мы плотно перейдем к теме, я напомню, что Фотосекта — это в первую очередь дружное сообщество увлеченных фотографов, а не только подкасты. И собираемся мы уже 5-й сезон в одноименном канале в Телеграме, и каждый день там, кстати, общаемся. Мои подельники там делятся секретами съемки, ну а лично я в первую очередь туда пишу, собираю, публикую и объединяю новые классные фотографические секреты, статьи по фототематике, избранные фотографии, и мы там обсуждаем темы, актуальные только для вас. Такой поток наиболее актуальных фотографических секретов дает кучу идей для наших видео и подкастов. Странно думать, зачем он вам. Просто возьмите и подпишитесь на канал Фотосекта в Телеграме и получите доступ ко всем нашим мыслям прямо при выходе из наших голов. Продолжим. Отбор на самом деле это очень актуальная проблема для фотографии сегодня. И хотя мы редко думаем об отборе, тем не менее он для нормального результата у фотографа просто необходим. Нет, это не фотоаппарат, потому что без фотоаппарата действительно фотограф обойтись не может, хотя бывают случаи, когда не взял ширик на съемку, ну взял, снял это все на телефон, потому что в телефоне широкоугольный объектив это не то чтобы основной, это часто тот, который там есть вообще единственный, и больше, в общем-то, объективов там нет. Но на втором месте я бы как раз и поставил сам отбор, потому что хороший фотограф всегда умеет отбирать фотографии. Не просто лепить вот там дубль, или, допустим, не просто лепить кадры и думать, что каждый из этих кадров шедеврален. Нет, если вы не умеете отбирать фотографии, то и фотограф на самом деле вы не самый хороший. Я скажу почему, но пока я хочу чуть-чуть просто актуализировать эту проблему для вас. Мы сегодня живем в тех условиях, когда, как я говорю, нам нельзя обойтись без отбора фотографий в принципе. Почему? Ну вот давайте задумаемся. Мы встаем с утра, мы берем телефон в руки, и отсюда начинается наш путь в таком огромном и бескрайнем море, где мы читаем новости, где мы смотрим видео, где мы можем созерцать фотографии, ставить лайки за них в различных запрещенных соцсетях и так далее, о котором мы, кстати, говорили в прошлом подкасте. У нас есть какой-то определенный объем информации, который мы можем позволить себе, ну, например, потреблять из одного источника. Да, вполне возможно, если этих источников не так много, вы будете потреблять эту информацию в большем количестве. Ну, а если этих источников, наоборот, полно, то из каждого отдельного источника вы можете позволить себе потреблять не так много информации. И, соответственно, вам нужно, чтобы сам автор этого ресурса, этого источника, умел отбирать информацию. А фотография сегодня, в информационный век, к сожалению, к счастью, или в принципе, ну не знаю, как вы к этому относитесь, но фотография — это тоже месседж, это тоже информационное сообщение. Вне зависимости от вашего к ней отношения, она сегодня передает информацию. И передает она, кстати, ее очень хорошо, другое дело, что не очень точно. И учитывая вот этот увеличенный поток информации, который льется на вас каждое утро или каждый день в течение дня, вы должны предполагать, что, допустим, количество информации действительно изменилось, оно увеличилось, и вам нужно как-то ее фильтровать, как-то отбирать, сортировать, чтобы вы не перегрузились, чтобы преждевременно не умерли от объема этой информации, вам нужно ее действительно как-то фильтровать. Ну что с этим делать? Когда мы жили во времена 36 кадров или, не дай бог, там 12-24 кадров, понятно, что у нас этот объем информации был очень и очень ограничен. Вы не могли физически сделать кадров больше, чем у вас на пленке. Да, богатые фотографы делали больше, потому что у них и пленок было больше. Но согласитесь, когда вы сегодня приходите на спортивные мероприятия и снимаете их, и видите фотографов, которые палят вот так вот, это даже не фотография как таковая, а это какая-то техническая деятельность, когда фотограф выбрал хорошую точку и вот поливает просто В износ идут затворы фотоаппаратов, которые уже делают давным-давно не из металла. Там какие-то кевларовые несущие части, которые сверхпрочные, сверхлегкие, потому что металлические. И вертеть тяжелее, и они изнашиваются, и в принципе очень много там механических проблем возникает. Но тем не менее проблема существует, и я, наверное, не хочу сегодня заниматься рассмотрением проблемы того, как бедные репортажные фотографы живут с тем, что у них летят затворы. Это на самом деле не тема сегодняшнего подкаста, хотя я думаю, что в какой-то момент нужно будет ее рассмотреть. От той ситуации, когда мы снимали по 36 кадров, в том числе не за один день, а, допустим, за один месяц, а у кого-то эти 36 кадров валялись в фотоаппарате в течение долгого времени, и ты через какое-то время обнаруживал, что «Ой, а в фотоаппарате-то пленка, ой, а с какого она года лежит? Надо же, а у нее, наверное, уже эмульсия там осыпалась». Вот такое бывало. Я действительно на полном серьезе не так давно нашел фотоаппарат, в котором уже была заряжена пленка, была написана чувствительность этой пленки, никто не знал, что там. И, кстати, уже и не узнает, потому что у нее действительно куда-то делась эмульсия. В проявке не удалось эту пленку восстановить вообще никак. Что на нее я снимал, ну, я примерно помню, но это не так страшно. И вот здесь, кстати, мы подходим к одной из самых основных проблем, связанных с отбором фотографий. Ценность фотографии, ценность кадра. То есть тогда, когда у тебя 36 кадров, стоимость, цена или действительно ценность одного отдельного кадра, она гораздо выше, чем когда ты снимаешь фотографии тысячами на одном мероприятии. Каждый отдельный кадр для тебя уже значит не так много. И самое важное, чтобы вы точно так же и относились к этим фотографиям, к этим кадрам, наверное. Мы даже не случайно кадры называем именно кадрами, там, снимками, но не фотографиями. То есть для того, чтобы стать фотографией, этой фотографии нужно пройти какой-то определенный путь. И отбор здесь второй этап после захвата. Ну или там как получается, у кого что. Но тем не менее, отбор — это обязательный этап работы с фотографией. Обратите внимание, что сегодня мы даже иногда не говорим, сколько у тебя фотографий. Мы говорим, там, ой, у меня диск на 2 терабайта уже весь забит. То есть мы говорим, что у нас 2 терабайта фотографий. Сколько штук, мы и сами не до конца понимаем. Мы подчас делаем довольно-таки легкомысленные шаги, когда не бэкапим фотографии, потом теряем и очень сильно переживаем по этому поводу. Но тем не менее, вот это отношение пришло же к нам тоже не случайно. Мы почему-то верим, что вот пленку можно было испортить в студии во время проявки. А то, что цифровую фотографию нельзя испортить при потере диска из-за того, что этот диск стал старым, мы в это почему-то не верим. И здесь нужно обращать внимание, что, допустим, когда у вас подходит тот самый диск 2-терабайтный к концу, мы говорим, ой, елки-палки, надо делать что-то с фотографиями на нем, надо их как-то отбирать, а согласитесь, влезать вот в эти 2 терабайта не очень-то и хочется. И понятно, кстати, проблема фотографа, который говорит, ой, у меня диск забит, мне нужно новый купить. Не то чтобы отобрать, он говорит, мне нужно новый купить. Но даже само хранение, даже ограничение физическое объемов дисков, которые нас сегодня преследуют, это только один из доводов. Да, если мы говорим чисто о хранении фотографий, то у нас здесь встает перед глазами цена места в облаке и цена дисков, ну, в зависимости от того, где вы эти фотографии храните. Я, например, часть бэкаплю, часть храню на жестких дисках, которые у меня по-любому есть в двух или трех копиях. И здесь очень важно вот эти все риски снижать. Я терял фотографии, поэтому я их и бэкаплю сегодня. И рекомендую вам делать то же самое и не учиться на своих ошибках, а учиться на ошибках других. Отбор фотографий, сортировка фотографий является ответственностью фотографа. То есть человек, который снимает кадр, он обязан позаботиться о том, чтобы этот кадр было впоследствии гораздо легче найти. Найти в том числе ему, потому что в большинстве случаев именно он и будет этот кадр искать. Например, предоставить его заказчику, предоставить его жене или еще кому-то, неважно. Какому-то третьему лицу надо будет показать ваш кадр. В конце концов, выложить ваши фотографии на сайт для того, чтобы сформировать портфолио, для того, чтобы показать, что вы снимаете действительно как бог. И вот здесь, поскольку фотограф является как бы отцом, чувствует отцовские чувства в отношении своих фотографий, он начинает как-то заморачиваться по поводу отбора, потому что ему сложно взять и выкинуть фотографию в мусорку. Ну как-то так, взять и свое детище, свою кровинушку взять и выкинуть. Это же безобразие, так нельзя делать. Вот его мучают какие-то муки совести ужасные. А вот, кстати, когда он теряет фотографию, он, естественно, на себя-то это не списывает, потому что ему вот этот процесс уже не подконтролен. Он говорит, вот же проклятый диск, например. Или вот же там проклятая проблема с электричеством, которая привела к утрате этого диска. А то, что он многие годы просто эти фотографии скидывал на диск и никаким образом их не дублировал, ну, наверное, виноват кто-то еще. Надо задумываться на самом деле о том, какие приоритеты перед собой фотограф ставит. Сегодня, естественно, не об этом мы говорим. Мы говорим лишь о том, что фотограф, я считаю, что из своей лени не отбирает фотографии, придумывая различные отмазки. Ну, как вот можно выкинуть вот эту фотографию, а вот эту оставить? Я не могу разорваться, не могу выбрать одну из них. Проблема заключается в следующем. То, что изначально фотограф почему-то все свои фотографии считает хорошими. На деле, на самом деле, хороших фотографий у фотографа не так много. В принципе. То есть, ну, подойдите трезво к оценке своих возможностей, потому что далеко не каждая из ваших фотографий является шедевром. И, кстати, не каждая десятая фотография, даже не каждая сотая фотография ваша является шедевром. И это актуально не только для вас, это актуально и для известных фотографов. Просто известные фотографы гораздо лучше умеют сортировать свои фотографии или, допустим, не делать лишние дубли тогда, когда их можно делать. Сегодня цена клика, цена щелчка камерой, она гораздо ниже, чем была раньше. Давайте будем просто не выбирать плохие, а давайте будем выбирать хорошие кадры. Мы берем всю массу фотографий и не решаем, что из них выкинуть, а решаем, что отобрать, что нам нравится, собственно. Это довольно-таки просто сделать, я буду чуть позже говорить, как это решить чисто технически. Но сейчас вот просто предлагаю вам такой конкретный ход, чтобы вы просто при отборе фотографий выбирали те фотографии, которые вам нравятся. Я не говорю те лучшие, потому что лучшую надо еще найти на самом деле. И это далеко не одноэтапный процесс. Но те фотографии, которые действительно вам нравятся. Вот давайте просто плюс-минус, да? Плюс хорошая фотография, минус плохая фотография. Ну или там, скажем, плюс и ноль, да? То есть плюсик это та фотография, которая вам понравилась, все остальное вам не понравилось. В принципе, здесь довольно легко это все формализовать. Мы из, допустим, дублирующихся фотографий выбираем просто ту, которая из них самая лучшая. Ну вот есть там фотографии девочки, стоящей в одной позе, и на одной фотографии она улыбается, где-то там она в носу ковыряет, где-то глаза закрыла, где-то нерезкая, где-то еще чего-то. Вам не нужно анализировать все эти фотографии, вам нужно просто их посмотреть. И выбрать именно ту, где она улыбается. То есть вот он кадр, где она улыбается, он мне нравится, я его оставлю. И вот тут приходит очередь ответить на вопрос «Зачем?». Зачем мы, в принципе, занимаемся вот этим отбором? Скажите, а вы точно знаете, сколько фотографий делает опытный фотограф? Вот фотограф, который находится примерно в такой же ситуации, как и вы, у которого точно такая же цифровая камера, который не снимает на пленку, который снимает по настроению. Ну, он идет по городу, я не знаю. Допустим, это стрит-фотограф. Вот он кадр делает, кадр, 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 кадр. Он наснимал какое-то определенное количество кадров, пришел домой, он их отобрал. Вот поверьте мне, он именно так и делает. Ну, потому что так делаю я. И я разговаривал с очень многими фотографами, они делают ровно точно так же. Есть даже поговорка Родиона Ковенькина, хорошего фотографа из Беларуси. Он мне как-то сказал, что фотограф хорош настолько, насколько хорош его последний кадр. Для меня это с тех пор стало очень хорошей формулой для оценки фотографа, конкретного автора. И в то же время, ну вы знаете, да, что человек с возрастом становится похож на пародию на самого себя, становится несколько странным. В маразм впадает, как мы можем сказать, в принципе, но где-то близко к истине так и есть. На самом деле, действительно, пока ты делаешь кадры, которые лучше предыдущих, ты крут. Но с какого-то момента понятно, что у тебя кадры не будут становиться лучше или будут становиться хуже. Это видно, кстати, не только по фотографам, это видно и по режиссерам, в том числе по знаменитым режиссерам, которые с годами становятся какими-то маразматиками. Ну, в принципе, это видно по, допустим, Оливеру Стоуну, который стал практически каким-то невменяемым. Хотя иногда его все-таки здравомыслие посещает. Или Никите Михалкову, который к своей старости вообще стал очень странным человеком, топит за те идеи, которые не близки никому из людей, для которых слово «гуманизм» вообще хоть что-то значит. Хотя надо сказать, что и у того, и у другого в молодости были офигеннейшие фильмы, которыми можно гордиться до сих пор. И, в принципе, наверное, хорошо, что их творчество было когда-то зафиксировано, то есть оно не стало историей, а вот оно зафиксировалось, его можно скачать, посмотреть прямо сейчас и действительно убедиться в том, что я не вру. У Никиты Михалкова его ранние фильмы просто офигенные. Очень крутая его даже актерская игра и его режиссерские реализации на самом деле очень крутые. Оливер Стоун — это вообще в принципе признанный мастер кинематографа, один из классиков. Но что делать? Время действительно ставит все на свои места, поэтому давайте будем придерживаться той ситуации, что все-таки последний кадр фотограф наилучшим образом его характеризует. Как отобрать вот этот последний кадр? Естественно, не последний сделанный кадр, а последняя фотография. Вот вы сняли что-то и отбираете, вам какие-то фотографии нравятся, не нравятся, потом вы выбрали что-то опубликовать, вот он ваш последний кадр. Вот это последний отобранный кадр. И предполагается, что фотограф, который с возрастом отбирает свои кадры лучше, он будет, естественно, и следить за тем, чтобы на улицу выходили только действительно очень хорошие решения. Таким образом, кстати, и характеризуется хороший фотограф. И когда мы говорим, допустим, о развитии фотографа, понятно, что завтра вы будете снимать лучше, чем сегодня. И когда мы в фотосекте вместе со своими студентами проходим вот эти самые азы, я им тоже говорю, что старайтесь чуть-чуть добавлять в ваши фотографии каждый день. Пусть вы будете двигаться на миллиметр вперед, но, допустим, даже для улитки на миллиметр в день это очень хороший путь, потому что за месяц это будет целых 30 миллиметров, а за год 365 миллиметров. А 365 миллиметров это целых 3 метра. Для улитки это очень большая дистанция. И если вы на миллиметр будете лучшим фотографом каждый день, то, естественно, вы за год сделаете очень хороший прогресс. И, что самое-то интересное, у вас все эти кадры останутся, и, оглядываясь назад, вы будете видеть, какой прогресс у вас случился, какой путь вы прошли. Главное, ты будешь получать подтверждение того, что на самом деле ты не то что не впадаешь в маразм, ты даже не деградируешь. Потому что если все-таки такое случается, и ты видишь, что, ах, на самом деле, 10 лет назад-то я снимал гораздо лучше, ну, в таком случае, действительно, наверное, надо бросать фотографию. Поэтому я и говорю, что первый инструмент хорошего фотографа – это качественный отбор. То есть без качественного отбора ты не станешь хорошим фотографом. На самом деле это шутка, потому что влияет очень многое. Тут еще и везение, и видение кадра, которое формируется у тебя. Везение, оно так или иначе от опыта не зависит. А вот видение кадра зависит от насмотренности, от опыта. И различные технические решения, которые мы применяем в фотографии, с годами их становится больше и больше. И мы можем эти инструменты применять. Просто возьмите и вспомните, как мы смотрим на наши фотографии, которые мы делали раньше. Да, здесь есть какая-то ностальгия, но если вот мы возьмем и подойдем к этому критически, посмотрим те фотографии, которые вы снимали год, 5-10 лет назад, возьмите, сравните их со своим уровнем, или возьмите, просто посмотрите на них независимо. Но ведь вы реально увидите, что те фотографии были гораздо слабее, чем те, которые вы делаете сегодня. Потому что я предполагаю, что меня слушают те люди, которые так или иначе погружаются в фотографии. Если вы были погружены в фотографию последние 10 лет, естественно, вы в любом случае сделали какой-то прогресс, даже если вы сильно не старались на этом пути. Ну, а если сильно старались, то вы в значительной степени увидите, какой огромный путь вы прошли. Для этого на самом деле и не нужно быть 7 пядей во лбу или иметь какие-то особенные глаза. Через полминуты продолжим, а пока я хочу сказать, что расширенная 40-минутная версия этого подкаста выходит только на Boosty и на Patreon. Там к нему навешивается и его текстовая версия со ссылками на софт и наглядными инструкциями по использованию этого самого софта. Boosty и Patreon – это такие системы поддержки творческих проектов, коим и наш подкаст является. И там, помимо прочего, есть масса интересной информации для наших спонсоров, включая мини-подкаст по фотобизнесу, статьи из моей новой книги и расширенные посты с иллюстрациями к нашим подкастам. Boosty сделан для держателей российских карт, ну а Patreon для зарубежных. Не надо платить много, на самом деле достаточно просто 200 рублей в месяц, ну или больше, если вам не жалко, и вы будете уверены, что действительно помогли интересному вам проекту, ну а сами получили куда больше пользы. Ну а без вашего участия творческие проекты иногда глохнут. Приходите в Boosty или Patreon и поддержите наш проект. Сделать это очень легко. Ну а этот выпуск стал возможным благодаря нашему первому бэкеру Александру Прокопенко. А вот, кстати, результаты опроса, который мы проводили у нас в канале Фотосекта. В первую очередь я хочу отметить, что сам канал у нас – это канал для тех фотографов, которые так или иначе серьезно относятся к фотографии. Результаты получились следующими. 38% ответили, что сразу после того, как они закачивают фотографию в компьютер, они производят отбор фотографий. То есть у них не проходит времени между одним и другим. С другой стороны, 15% говорят, что в течение месяца после съемки в компьютере они производят отбор. То есть это подавляющее большинство, получается 40% плюс 15%, больше 60%, это, кстати, здорово. Тем не менее, говорят, что на компьютере далеко не все разбирают фотографии, и 15% говорят, что часто забываю, и накапливается в результате большой объем, и только раз в полгода расчищаю завалы. И в то же время 10% говорят, что максимум раз в год руки доходят. То есть 25%, да, получается 65 на 25 куда-то вываливается. У нас часть, примерно 10%, это из неопределившихся. Но мы можем их разделить и по-другому. То есть примерно 70 на 30. То есть это даже чуть хуже, чем по соотношению Парето. Но надо сказать, что 30% все равно получается фотографии не разбирают до конца. Или, по крайней мере, разбирают их слишком редко. Не будем забывать, что когда человек еще и голосует, он все-таки себя оценивает чуть выше, чем объективно. Поэтому здесь можно чуть-чуть не доверять и свести все к 60% за то, чтобы регулярно разбирать, к 40%, чтобы не разбирать соответственно. В то же время про телефон говорят 25%, что в телефоне практически раз в неделю фотографии разбирают. То есть четверть – это очень хорошо, я считаю. Лишних фото там у людей нет. Другая группа говорит, что 11% ребят разбирают в телефоне раз в месяц по необходимости. То есть, видимо, тогда, когда где-то подбирается к необходимости разбора фотографий в телефоне, например, память заканчивается, расчищают эту память. И в то же время говорят, что вот 23%, то есть примерно столько же, сколько говорят, что фактически все нормально в телефоне, частота, говорят, что в телефоне полный хаос. Получается, что немножко, когда я составлял этот опрос, я косякнул, потому что я все-таки не социолог, и группы так вот поделил неровно. То есть получается, две большие группы примерно равные. Одни говорят, что лишнего нет, другие говорят, что памяти не хватает. И небольшая группа говорит, что да, в телефоне раз в месяц. То есть примерно то же самое соотношение, 60 на 40. Одни говорят, что да, все чисто, ну или более-менее чисто. Другие говорят, там, меньшинство, естественно, что памяти не хватает. И это, обратите внимание, типичная фотографическая группа. У обычных людей, естественно, ситуация будет гораздо хуже.
Как мы организуем процесс заботы о фотографиях как таковых? Я не буду лукавить, здесь на самом деле единственного решения нет. Даже в стародавние времена фотографы отбирали пленки. Я совсем недавно делал пост Павла Косенко о том, каким образом он организует свои пленочные кадры, и это мне показалось очень милым, но таким, знаете, ностальгичным, потому что сегодня эта практика совсем другая. Но надо сказать, что цифровые практики очень недалеко ушли от аналоговых. То есть, если раньше вам нужно было каким-то образом предусматривать хранение пленок как таковых, то есть физически их как-то там, я не знаю, подписывать, говорить, что вот на этой пленке вот то-то и то-то, да, снята она там-то и там-то, тогда-то и тогда-то. И, в принципе, тогда этого было достаточно. Сегодня в цифровые времена у нас есть гораздо больший диапазон действий. И обратите внимание, что, допустим, пленку мы все равно таким же образом будем хранить, но сканированные ее копии, которые у нас так или иначе будут ровно все в той же программе находиться, где и цифровые негативы, я имею в виду действительно цифровые негативы, которые произошли от цифровой камеры, а не от аналоговой, то для нее будет совершенно все точно так же. Просто вам нужно будет каким-то образом прописать различные поля метаданных и прочего. Потому что сегодня вы можете сортировать фотографии по огромному количеству принципов. Например, даже чувствительности, при которой вы снимали, или выдержки, или диафрагме. Просто чтобы посмотреть, сколько снимков вы сделали на определенный объектив. Это довольно-таки легко делается. Если есть программа, то все хорошо. Программ этих на самом деле не так много, и я бы сказал, что ситуация сегодня и, допустим, 10 лет назад в этом плане значительно отличаются, потому что 10 лет назад этих программ было гораздо больше. Почему? Тогда это все зарождалось, тогда нужны были программы для организации цифровых фотографий, тогда нужно было учиться конвертировать эти фотографии, и тот софт, который справлялся с этим лучше других, он, естественно, выигрывал. Хотя на самом деле это было бы неправильно говорить, потому что довольно-таки хорошим софтом был родной Aperture для юзеров продукции компании Apple. И появился он на самом деле раньше, чем тот же Lightroom. Но потом он ему уступил, а впоследствии сама компания взяла и закрыла его разработку. Просто убила его в пользу другого своего приложения. Сегодня мы этот софт знаем как органайзеры или конвертеры. Почему конвертеров? Потому что основная задача этого софта – это конвертация цифровых негативов, то есть DNG-файлов или RAW-файлов, которые нам нужно перевести в файлы изображения для того, чтобы их можно было смотреть. Потому что даже тогда, когда мы думаем, что мы смотрим на цифровой негатив, мы все равно видим его отпечаток в виде графического файла, который сделан просто для того, чтобы этот файл как-то интерпретировать для вывода на наш монитор. Различные органайзеры – это Adobe Lightroom, это который номер один на рынке сейчас. Это ACDC, есть свой конвертер и у компании OnOne, или есть Capture One у Phase One. Был до какого-то времени даже Adobe Bridge, я не знаю, какова его судьба. Вполне возможно, Bridge тоже умер, хотя говорят, что кто-то из фотографов им пользовались до последнего времени, я на самом деле здесь точно сказать не могу. Вполне возможно, этот проект еще жив. Скажите мне в комментариях, так это или не так, мне самому будет даже интересно. Естественно, с переходом работы с фотографиями в телефоны, в смартфоны, появились и аналогичные программы для смартфонов. И это было понятно, что это лишь вопрос времени, когда этот софт появится. Я бы сказал, что надо было, чтобы он появился примерно тогда же, когда появился первый iPhone. Но, тем не менее, там разработка движется не такими дикими темпами. И надо сказать, что не все так гладко, не все так хорошо. В приложениях к телефону нам очень важно, чтобы это все, естественно, было сделано еще и удобным. То есть, если тебя будут заставлять цифрами вводить рейтинг фотографий, это будет же совершенно не то. В телефоне там достаточно свайпнуть вправо, влево, вверх, вниз. И вот именно на этом надо, чтобы строился, собственно, отбор. Для всех телефонов есть замечательное приложение под названием Slidebox. Это просто мое любимое, я его обожаю. Это одно из тех, которые я считаю, что просто must-have, которые должны стоять у вас на телефонах прямо сейчас. Есть Google Photos, который существует и для iPhone, и для Android. В то же время под iOS есть чуть больше фотографий. Там есть вот родной Photos. Говорят, там хороший такой вот сортировщик. Я не знаю, потому что у меня Android. Я не могу прямо поручиться за них. Как не могу поручиться за приложение Beautiful, который тоже под iOS. Поэтому вот, ребят, кто на iOS, поставьте, пожалуйста, скажите, как они работают. Мне тоже интересно. Вам нравится фотосекта? Тогда давайте жить дружно и ради общей цели стремления к прекрасному. Подписывайтесь на нас в YouTube, Яндекс.Музыке, Telegram, Google подкастах и Amazon, которые умеют его крутить в России, а также Apple, Anchor, Spotify, Overcast, Pocket Casts и в некоторых других секретных сетях, которые запрещено называть. Это уже везде. Просто найдите фотосекта на кириллице или латинице в том приложении, которым вы пользуетесь, и вступайте в нашу фотосекту. Подытоживая уже сказанное, я хочу сказать, что сегодня отбор фотографий обязателен. Если вы не разбираете фотографии, значит рано или поздно вы захлебнетесь в их потоке и рано или поздно потеряете все эти фотографии. Знаете почему? Потому что вы не отбирали их и складывали каким-то вот одним большим таким набором. А когда такой большой набор, большая куча формируется, через какое-то время она становится бесполезной, разобрать ее сложно, а выкинуть вы ее не можете, а диски, к сожалению, не живут вечно. Если не вы, то другие должны будут разбирать эти фотографии за вас. А на самом деле очень редко бывает такое, когда другим ваши фотографии нужнее. Попробуйте для начала просто взять и охарактеризовать себя самого, свой уровень фотографии, например, одной фотографии. Если одной сложно, ну, 3, 5, 10 фотографиями, не больше. Ни у кого, ни у какого другого человека не будет времени смотреть 500 ваших фотографий все подряд. Нет. В большинстве случаев это одна фотография в потоке, в ленте подписок. В Инстаграме я имею в виду. Ну, не больше 10 в любом случае, которые я уже упомянул. Считайте, что это те фотографии, которые вас отражают гораздо лучше всего. Это вам позволит и о качестве думать, и, наверное, тоже стремиться к прекрасному, то есть становиться лучше. Отбор первичен в стремлении к прекрасному. Мы не станем совершеннее, если мы не умеем отбирать свои фотографии. Никто не станет смотреть все. Вот давайте просто быстро ответим на вопрос. Что написал Толстой? Вот прямо вот возьмите, ответьте на этот вопрос. Я понимаю, что, скорее всего, вы ответите «Война и мир». Но на самом деле у него там были и детство, отрочество, и юность, и прочие книги, и там «Севастопольские рассказы». Куча всего на самом деле было у Толстого. Толстой – это великий русский писатель. Величайший, сложно сказать. Это крутейший русский писатель. Помимо него, там, допустим, а Достоевский? Что написал Достоевский? Опять же, да, там, первая мысль, которая приходит, это «Преступление и наказание». Это те книги, которые их характеризуют как выдающихся авторов. Чехов. Чехов написал «Чеховское ружье», да. На самом деле, это та идея, которая была у Чехова, и надо сказать, что он, как прекрасный драматург, это все интегрировал в свои нормальные произведения, а не только те, которые ставились на сцене. Одна книга достаточно для понимания какого-то писателя. Для Толстого это «Война и мир», для Достоевского это «Преступление и наказание», для Чехова это вообще рассказ «Человек в футляре». Это коротенький рассказик, это не огромная книга. Но этого достаточно. И обратите внимание, что вы не выкидываете кадры, не выкидываете, не расстаетесь со своими детищами, вы просто отбираете из них лучшее. Не надо относиться к этому как к слабости, как к тому, что вы кого-то предаете. На самом деле это не слабость, это ваша сильная сторона. Знаете, что в свое время сказал Микеланджело про свои произведения, когда его спросили, каким образом вы создаете шедевры? Он сказал, да ничего особенного, я просто беру камень и отсекаю от него лишнее. Вот будьте и вы такими же, как Микеланджело. Ну, естественно, у вас уже не получится, но у многих из вас получится приблизиться к этому высокому художественному миру. Я в этом просто уверен, потому что мы в фотосекте именно так и живем. Да и вообще, старайтесь делать лучше сегодня, чем было вчера. Ну а мы в фотосекте вам, естественно, с этим будем помогать. Будьте оптимистичны, и да пребудет с вами светосила, друзья.